Христос воскресе, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 13 мая по новому стилю, 30 апреля по церковному календарю. Совершается ныне Православной Церковью память апостола Якова Завидеева, обретение мощей святителя Никиты, епископа Новгородского, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа и Евреи, обретение мощей священномученика Василия, епископа Амосейского, и память мученика Максима. Святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Усадьба Брянчаниновых сохранилась в Покровском до наших дней. В ней располагался туберкулезный санаторий, а в 2000 году она была передана в ведение Вологодской епархии. Фамилия Брянчаниновых принадлежит к древнейшим родам русского государства. Некоторые исследователи считают основателем рода боярина Михаила Брянка, оруженосца великого князя Дмитрия Донского, который пожертвовал за князя своей жизнью во время Куликовской битвы. Отец будущего святителя был человек в полном смысле слова светский. Он представлял собой тип передового образованного русского помещика. Детям, которых было в семье 9, родители постарались дать основательное воспитание, чтобы приготовить из них истинных сынов Отечества, преданных престолу и верных православию. Все дети дружили между собой, но все сознавали главенство Дмитрия, как сказано в его жизнеописании, вследствие особого, высшего, так сказать, склада его ума и характера, вследствие нравственного его превосходства. Но он не обнаруживал ни малейшего превозношения или хвастовства. Его религиозное настроение было заметно с детства, оно проявлялось в особенном расположении к молитве и чтению духовных книг. Когда Дмитрию исполнилось 15 лет, отец повез его в Петербург для поступления в военно-инженерное училище. По дороге в столицу Дмитрий впервые открыто высказал желание стать монахом, но отец не обратил на это внимания. Молодой Брянчанинов блестяще сдал экзамены и был зачислен сразу во второй класс. Все годы учения он был первым учеником, отличался редкой скромностью, искренней набожностью и пользовался всеобщей любовью соучеников и преподавателей. Он не довольствовался причащением и исповедью раз в году, как это было тогда принято, и обратился к законоучителю училища, настоятелю церкви инженерного замка. Однако тот, услышав на исповеди от Дмитрия, что он борим множеством греховных помыслов, заподозрил его в преступных политических замыслах и донес об этом начальнику училища. Дмитрий был подвергнут строгому допросу, за ним стали следить. Трудно было разъяснить начальству разницу между греховными помыслами и преступными замыслами, тем более, что начальники были немцами-лютеранами. От всего этого Дмитрий заболел. У многих молодых людей на его месте после этого случая надолго, если не на всю жизнь, пропало бы стремление к духовной жизни в церкви, но Дмитрий был не таков. Это испытание, вероятно, только закалило его в стремлении к истинной духовной жизни. Светлой звездой, блеснувшей в этой мгле, явилась для Дмитрия дружба с Михаилом Чихачевым, который учился в том же инженерном училище. Дружба их продолжалась всю жизнь и являет прекрасный образец истинной христианской дружбы. Об их удивительной судьбе написал писатель Николай Лесков повесть «Инженеры-бессребреники». «Дружба их носила характер чего-то аскетического», — писал Лесков. «Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов, поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения». Юноши стали ходить на Валаамское подворье, исповедоваться и причащаться каждую неделю, нашли себе среди иноков духовных наставников. Дмитрий Александрович стал совершенным аскетом, обложил себя творениями святых отцов, углублялся в самосозерцание и охладел к светскому обществу, в котором, между прочим, делал успехи. Он был вхож в дом президента Академии художеств и члена Государственного совета Алексея Николаевича Оленина. В его доме на литературных вечерах Брянчанинов был любимым чтецом и декламатором, а своими литературно-поэтическими дарованиями он приобрел благосклонное внимание Пушкина, Крылова, Батюшкова и Гнедича. «Чтение святых отцов показало мне, — писал потом святитель Игнатий, — что все земные занятия, наслаждения, почести, преимущества — пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают блаженство вечности взрослые дети». Окончив инженерное училище в 1826 году в чине поручика, Дмитрий Александрович, желая уйти в монастырь, сразу же в том же году подал прошение об отставке. но здесь ему пришлось вступить в единоборство со многими сильными мира сего. Родители категорически отказались благословить его на путь иноческой жизни. Начальство отказало ему в отставке. Сам император Николай I был против его увольнения. Он должен был в 24 часа выехать в Динабургскую крепость. Но в Динабурге Брянчанинов скоро заболел, и осенью 27 года было принято его прошение об освобождении от службы. Дмитрий Александрович воспрял духом и, уехав в Александро-Свирский монастырь, поступил послушником. Через некоторое время он поехал в Оптину пустынь вслед за своим духовником, старцем Леонидом Нагулкиным. Выход из службы Дмитрия Александровича совершился без ведома родителей, а потому навлек на себя их гнев. Они отказали сыну в денежной помощи и даже прекратили отвечать на его письма. Вместе с Дмитрием Александровичем в Оптину пустынь последовал и его друг Чихачев. Они стали жить уединенно в отведенной им келье. Вскоре на здоровье Брянчанинова стала плохо сказываться грубая пища, приправленная растительным маслом плохого качества. Друзья пытались сами готовить себе похлебку из круп без масла. Вскоре Дмитрий Александрович слег, а потом в жестокой лихорадке свалился и ухаживавший за ним Чихачев. Вдали от родины и родных, без средств и оба больные, в одном Боге находили они себе отраду и утешение. Вскоре слухи о болезненном положении Дмитрия Александровича достигли его родителей. Его мать в то время сама тяжело болела и упросила супруга простить сына и написать ему слово примирения с предложением вернуться в родительский дом для поправки здоровья и посещения больной матери. Прожив в Покровском зиму, друзья поехали в Кириллово-Новозерский монастырь, где жил на покое старец архимандрит Феофан, ученик духовного друга святого Паисия Величковского. Строгий устав обители был по душе послушнику Дмитрию, но суровый сырой климат местности отрицательно повлиял на его слабое здоровье. Он заболел лихорадкой и вынужден был вернуться в Вологду и подлечиться в доме родственников. Немного окрепнув, он с благословения вологодского епископа жил в Семигородской пустыне, а затем в более уединенном Дионисиево-Глушицком монастыре. В 31 году Дмитрий был пострижен в монашество в Вологодском кафедральном соборе с именем Игнатий в честь святого Игнатия Богоносца. Вскоре он был рукоположен в иеродиакона, потом в иеромонаха. Духовное начальство назначило иеромонаха Игнатия настоятелем и строителем Пельшемского Лопотова монастыря, который был уже предназначен к закрытию. За 2 года своего настоятельства отец Игнатий, благодаря своей мудрости, твердой воле и несокрушимой энергии, возродил обитель в духовном и хозяйственном отношении. За свои труды по возрождению монастыря иеромонах Игнатий был возведен в сан архимандрита. В конце 1833 года он был вызван в столицу, и после аудиенции государя и государыни, которые очень ласково его приняли, был назначен архимандритом Троицы Сергиевой пустыни. Находилась она на берегу Финского залива близ Петербурга и была в сильном запустении. 27-летнему архимандриту пришлось перестраивать все заново – храмы, корпуса, заводить сельское хозяйство. Он упорядочил богослужение в обители, собрал прекрасный хор, для которого несколько произведений написал известный церковный композитор протоиерей Петр Турчанинов. Лесков в своей повести «Инженеры бессребреники» пишет об этом периоде его жизни так. Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собой своего друга Чихачева, который был с этой порой его помощником, и оба они начали чистить и подтягивать сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн. Архимандрит Игнатий был для братьев прекрасным настоятелем и администратором, и старцем-духовником. Уже в этом молодом возрасте он имел дар принимать откровения помыслов и руководить духовной жизнью иноков. Об обстановке в пустыне жизнеописатели-святители свидетельствуют. Двери кельи отца архимандрита были открыты, к нему входили свободно от престарелых монахов-священнослужителей до юных послушников, вследствие чего братство стало составлять одну великую семью, управляемую одним отцом, связанную союзом согласия и духовного единения, одушевляемую и руководимую высоким учением отца-наставника. В Сергиевой пустыне он, несмотря на крайнюю занятость, написал и большинство своих произведений, в частности, аскетические опыты. Не все могли понимать и ценить совершавшиеся в монастыре изменения. Многих раздражало благосклонное расположение государя к архимандриту. Явились интриги и со стороны светских людей, и со стороны духовной администрации. Были пущены в ход наговоры, клевета, интриги и козни. «Опытно познал я», — писал святитель Игнатий в своем плаче инока, — Таинственное значение молчания Христова пред Пилатом и архиереями иудейскими. Какое счастье быть жертвой, подобно Иисусу. В Сергиевой пустыне, которой несколько лет управлял святитель Игнатий, после большевистского переворота долгие годы находилась школа милиции. Ныне обитель возрождается, и ее уже посещают паломники. В 1847 году архимандрит Игнатий, изнуренный болезнями, подал прошение об увольнении на покой, но вместо этого получил длительный отпуск и поехал лечиться в Николо-Бабаевский монастырь Костромской епархии, а потом вновь вернулся в Сергиеву пустынь. В 1857 году архимандрит Игнатий стал епископом Кавказским и Черноморским. Во время настоятельства в Сергиевой пустыне святитель Игнатий не только не скопил себе никакого капитала, но не имел даже денег на дорогу до нового места служения, их пришлось занимать. За 4 года управления Кавказской епархией епископ Игнатий посетил многие приходы, привел в порядок органы епархиального управления, добился повышения окладов духовенству епархии, вел торжественное богослужение, устроил прекрасный архиерейский хор, перевел семинарию в новые лучшие здания и внимательно следил за внутренней жизнью семинаристов. Кроме того, он неустанно проповедовал. В отношении к духовенству и прихожанам владыка был истинным миротворцем. Строгий к себе, он был снисходителен к немощам ближних. Но тяжелые недуги не покидали епископа и на Кавказе, и летом 61 года он вновь подал прошение уволить его на покой в любимый им Николо-Бабаевский монастырь, и на этот раз прошение его было удовлетворено. Именно в эти последние уединенные годы в малоизвестной обители святитель Игнатий написал «Приношение современному монашеству и отечникам». Сочинение епископа Игнатия не плод размышления богослова-теоретика, а живой опыт деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и творений святых отцов. Еще при его жизни его творения разошлись по многим обителям русской земли, дошли даже до Афона и получили там высокую оценку. Многие современные духовники рекомендуют новоначальным христианам начинать духовное чтение с творений святителя Игнатия, считая их ключом к правильному пониманию отцов, особенно первый и четвертый том его творений. Один из старцев-подвижников XX века, игумен Никон Воробьев, писал своим духовным чадам: «Без него, епископа Игнатия, понимать святых отцов, а главное применять их к себе, почти невозможно». В другом письме он писал: «Учиться надо и молитве, и вообще христианству у Игнатия Брянчанинова. Лучшего учителя для нашего времени нет». Современный церковный публицист пишет: «Святитель Игнатий Брянчанинов – это святой Василий Великий нашего времени. За весь синодальный период истории нашей церкви и после него не было ни одного святого, который оказал бы такое влияние на судьбу монашества, церкви, православия, а значит и России в целом, как епископ Игнатий». 16 апреля 1867 года, в первый день Пасхи, владыка с большим трудом отслужил последнюю литургию. Больше он уже не выходил из кельи и скончался 30 апреля, воскресенье жен мироносец. Николо-Бабаевский монастырь, основанный в XIV веке, был закрыт в 30-е годы XX века. Главный храм во имя Иверской иконы Божьей Матери, заложенный при святителе Игнатии, взорван. Остальные помещения приспособлены под детский санаторий. С 1998 года монастырь становится действующим. В настоящее время идет и не прекращается ни на один день работа по восстановлению обители. Реставрируется помещение настоятельского корпуса, того самого, где располагалась келья святителя Игнатия. А 26 мая 1988 года были обретены мощи епископа Игнатия, и поскольку тогда монастырь еще стоял в руинах, они были перенесены в Ярославский Толкский монастырь, где пребывают и поныне. Дорогие братья и сестры, на этом позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, всех святых сегодняшнего дня, спаси и сохрани вас Господь.